Ми дуже раді вітати у нашій студії. Я представлюся таки українською мовою. Це Андрій Іларіонов, економіст, відомий дуже-дуже багатьом українцям. Чи ви ж громадянин Росії, так? Не поміняли громадянство, так? Як раніше радник президента Путіна, а тепер запеклий чи затятий...
Колишній
радник. Колишній.
Все время говорят про колишній. Все время напоминають про радника.
А тепер... затятый чи запеклий критик президента Путіна.
Почему тепер? Всегда был такой, да. Нет, мы всегда так это делаем. Когда надо, тогда и когда был радником, даже не колышным, все равно критикуем. А если есть что-то полезное, ну, сейчас редко бывает, мы приходится на это тоже говорить. Так что мы объективно підходимо до цього питання.
Я, з вашого дозволу, розкрию невеличку таємницю, як от сталося, оце запрошення відбулося на громадську хвилю. Ми були на такому закритій лекції Андрія Іларіонова для молодих депутатів Верховної Ради, які дуже прагнуть отримати якомога більше знань, бути якомога більше ефективними у проведенні реформ. І отже, перший вопрос к вам після общения з нашими молодими депутатами Верховної Ради, там різні фракції, в тому числі і «Самопоміч», да, которую представляет Наталья Шульга. Что вы можете сказать об их видении проведения реформ в Украине? Что вы им советовали? Тем путем идти, который они себе уже сейчас представляют, или вы что-то им рекомендовали развернуться на 180 градусов?
А прежде всего по поводу депутатов, но у нас не было такого большого разговора о том, что они хотят делать и к чему они готовы. Тем более, что это разные люди, представляющие разные фракции, разные партии. Тем не менее, их всех объединяет огромное желание изменить страну. И это желание было проявлено не только на Майдане в течение вот этого года, там и на Востоке, и вообще в действиях всего гражданского общества, но это уже проявилось и в первых действиях, по крайней мере, ряда депутатов в самом зале Верховной Рады, когда некоторые из них протестовали против нарушения регламента, против принятия решений без обсуждения вопросов утверждения кандидатов и министров, например, без обсуждения. Обсуждение, то есть принятие программы правительства без обсуждения и так далее. Мне кажется, вот этот их порыв совершенно правильный, совершенно разумный. Я надеюсь, что у них это не перегорит, и они будут продолжать придерживаться вот этого принципиального подхода и в дальнейшем. Что касается того, что делать, то вот это первый самый необходимый шаг – это честность, это прозрачность, это ответственность перед избирателями, перед людьми, перед страной. Это залог успеха. Это не гарантия успеха, но это первый абсолютно необходимый шаг.
А второй шаг?
А второй шаг – это то, как раз то, о чем, по крайней мере, я пытался рассказывать в экономической области. И я рассказывал, ну, вот такая у меня есть презентация под названием «Формула успеха». Что нужно сделать в Украине для того, чтобы Украине после первого удачного шага, победы на Майдане, победы революции достоинства, сделать еще пару шагов, для того, чтобы Украина действительно состоялась как современная, цивилизованная, быстрорастущая, открытое государство. Государство, которое не только будет стучаться в европейскую дверь, но государство, которое Европа будет стремиться привлечь к себе. Мне кажется, вот у Украины есть шанс на то, чтобы не только проситься в Европу, но на то, чтобы Европа сама просила бы Украину рассмотреть вопрос о ее возможном членстве в Европейском Союзе. Но для этого надо кое-что сделать.
Кое-что – это что?
Кое-что. Но вот это сделать надо... Я воспользуюсь формулой своего хорошего друга Кахи Автандиловича Минукидзе, который немало времени провел в Украине и немало здесь сделал, рассказывал. Нужно одержать победу в двух войнах. Одна война сейчас на востоке и юге, а другая война против собственной бюрократии, против собственной лености, против собственной коррупции, против собственной безответственности.
Но эта вторая война началась раньше, чем первая.
Она, я бы сказал, началась? Она объявлена, но вот пока настоящих шагов, честно говоря, не так много их видно. И даже за последние 9 месяцев, даже после победы Майдана, не так много можно шагов привести, которые бы свидетельствовали о том, что нынешние власти, в том числе ваши власти, которых поддержал народ, за которых проголосовал и на одних выборах, и на других выборах, пока они сейчас идут в этом направлении. Вот пока только есть несколько заявлений в последние вот несколько недель, но шагов пока самих я пока еще не видел.
И вот только хотела сказать, что вот эти рассуждения об ответственности, о борьбе с коррупцией примерно так же звучат из уст президента Порошенко и премьера Яценюка, вот точно так же, как из ваших уст. А все-таки поконкретнее.
Я надеюсь все-таки, что из моих уст они звучат немножко по-другому.
Примерно. Если вот мы тут фантазировали с предыдущей гостьей Натальей Шульго, если бы вот она вот сетовала на то, что предыдущий президенты и нынешние в том числе не понимают роли науки и не хотят ее продвигать вот на то место, которое она должна занимать в нашем государстве. Если мы пофантазируем и представим вас советником уже вот не российского президента, а сегодняшнего президента или премьера, какие первые шаги вы бы посоветовали сделать?
Ну, вы знаете, вот как раз значительная часть вот той презентации, которую я рассказывал вашим новым депутатам, заключается в том, какие основные компоненты успеха страны. И я могу их просто коротко здесь назвать, все, кому будет интересно, могут посмотреть на презентации, может прийти на лекции и так далее. Значит, прежде всего нужна свобода, политическая, экономическая. А во-вторых, нужно право, верховенство права. А ключевой элемент – все равны перед законом, независимо, это является президентом или обычным рядовым гражданином. Если кто-то нарушает закон, то одинаково преследуется как и наказывается как обыкновенный гражданин, так и неважно, это министр, вице-премьер, премьер-министр, президент и бог знает кто. Все абсолютно равны перед законом. А следующая очень важная вещь. Для того, чтобы удалось, нужно, чтобы во главе страны не только чтобы советник был. Советник, у меня большой, богатый опыт советничества. Советник может многое, но далеко не все, потому что решение принимает не советник, решение принимает министр, решение принимает вице-премьер, решение принимает премьер, решение принимает президент. Если при самых замечательных советниках, если сами люди, кто находится во власти, кто принимает решения, не придерживаются важнейших принципов, в том числе, не побоюсь слова, просто честности, не коррумпированности, придерживаются свободы, то если таких людей нету, то тогда никакой советник не может помочь. Должны быть во главе люди соответствующие. Вот неоднократно в последнее время и в России, и в Украине ссылаются, и правильно ссылаются, например, Грузии. Вот в Грузии повезло, потому что во главе Грузии оказались люди, которые лично не коррумпированы, а лично честны, а лично ответственны перед гражданами и стремились к созданию свободного общества, свободного государства. Вот главный залог успеха в Грузии и главный залог успеха во всех других случаях. Если же с этим есть проблемы, то вот кто бы что бы ни советовал, кто бы что бы ни говорил, каких замечательных иностранцев вы бы не выписали и не назначили бы на какие угодно должности, если ключевые позиции занимаются людьми, которые не хотят этого делать, не хотят, не умеют, значит, преследуют свои личные интересы, интересы своего бизнеса, забыли о том, что или, так сказать, делают, вот у меня есть свой бизнес, а есть еще там страна. Вот надо забыть просто о том, что есть собственный бизнес, есть даже собственная семья и собственные там родственники. Вот Михаил Саакашвили, там, когда его спросили, что самое трудное для вас было, он сказал, самое трудное для меня была семья, потому что когда мы начали делать реформы, и кто-то приходил ко мне, там, просил за одного, просил за другого, или там, он говорит, я не могу этого делать. Мне пришлось перестать говорить с половиной родственников. Вот это ответственность перед своей собственной страной, перед обществом, за то, что ты делаешь. Я не уверен, все ли могут пойти на такие жертвы, в том числе личные жертвы, для того, чтобы работать для своей страны.
Андрей Ларионов, российский экономист, діяч, можна сказати, і державний, як він підкреслює, колишній радник президента Путіна. Господин Ларіонов, зараз не по-научному виражаясь, попробуємо змінити вектор бесіди. С тех пор, как Россия аннексировала Крым, потом началась агрессия против Украины, у нас время от времени возникают такие прогнозы. Вот Россия отобрала Крым, теперь крах режима Путина неминуем. Вот Россия вторглась на Донбасс, теперь крах режима Путина неминуем. Вот еще что-то произошло.
Рубль упал.
Да, рубль упал, крах режима Путина неминуем. Насколько оправданы такие прогнозы? На самом деле, ну, для меня это вопрос риторический. Но в связи с этим вопрос, а насколько реально сейчас поддерживает российский народ то, что делает режим Путина?
Значит, здесь несколько вопросов. Первое. А крах режима Путина неминуем в исторической перспективе. А, значит, длина этой исторической перспективы никому не известна. И моя оценка заключается в том, что этот режим закончится с уходом его главы. А, скорее всего, это будет уход как бы уже в другой мир совсем. Как это произойдет, понятно, никто не может спрогнозировать. А, учитывая политическую ситуацию в стране, в России, не исключаю, что это может затянуться на довольно длительный срок. Причиной этого является вот как раз то, о чем вы меня спрашиваете, несколько составных элементов политической, я бы сказал, социально-политической и психологической ситуации в стране. С одной стороны, это авторитарный режим, причем это жесткий авторитарный режим. Вот господин Янукович попытался сделать из относительно демократической страны Украины авторитарный режим. Он делает очень быстро, но ему удалось сделать пока мягкий авторитарный режим вот, к концу 13-го, к началу 14-го года. Это не понравилось украинцам, и украинцы поставили точку. А, к сожалению, нынешний российский режим – это даже не мягкий авторитарный режим, это жесткий авторитарный режим с элементами тоталитаризма, с невероятно развитыми, разветвленными, очень мощными службами, спецслужбами, службами подавления. И ФСБ, и МВД, и прокуратура, и судебной системы, которая уничтожила почти любое сколько-нибудь серьезное оппозиционное движение в виде политических партий, в виде общественных организаций, гражданских движений. Парламента не существует, свободных средств массовой информации фактически не существует, ну и так далее, и так далее. Это одна сторона. Вторая часть связана с тем, что, пожалуй, наиболее невероятным успехом режима, надо признавать, является система пропаганды, психологической обработки российских граждан, в результате которой значительная часть населения страны, трудно сказать, это будет там 84% пресловутые, чуть меньше или чуть больше, подверглись де-факто зомбированию. Вот в свое время существовала, может быть, научная или ненаучная фантастика, как людей подвергают зомбированию, как люди меняют свою психику, свою идентификацию. Мне всегда казалось, что это вот буквально из каких-то фантастических книг, что такого в жизни не бывает. Потом я увидел на примере, что такое действительно бывает, это в Северной Корее, где 99% населения зомбировано. А вот сейчас мы видим, как это происходит в России, причем на наших глазах, когда люди даже, не только те, кто там исторически были там пропутинскими или какими-то, но люди, которые еще год тому назад, два года тому назад выглядели вполне разумными, вдруг, значит, меняют свою психологию. И это предмет, кстати говоря, очень серьезно, для серьезного исследования психологами, психиатрами, потому что эти люди не находятся в закрытой комнате, они не находятся там в закрытой больнице или там в каком-нибудь пансионате, или там в концлагере, они вроде бы открыты, то есть, в принципе, они могут слушать или смотреть, или даже ездить за рубеж, тем не менее, они подверглись действительно чудовищному зомбированию, и выход из этого состояния, это болезнь, это такая вот эпидемия, но только психическая болезнь, а вот психическая эпидемия, выход из этого состояния не может быть, к сожалению, не может быть ни легким, ни простым. И мне кажется, таких простых методов выведения даже одного человека из психического заболевания не так много хороших, и это занимает долгое время. А все общество, состоящее из десятков миллионов людей, или, может быть, даже сейчас там, может быть, до сотни миллионов людей, которые находятся в этом состоянии. По-моему, таких методов сейчас пока успешных нет.
Знаете, как в Фейсбуке комментируют падение рубля, что в России происходит битва телевизора, пропаганда, битва телевизора с банкоматом, так? То во время вот этой вот битвы, во время падающего, пикирующего рубля наступает протрезвление какое-то?
Вы знаете, скорее, наверное, если происходит, то очень частичное. Судя даже по тем комментариям, которые мы слышим сейчас, далеко не все воспринимают более адекватно. Многие, например, списывают это падение рубля, так сказать, на санкции, на внешние санкции, на козни Запада, там, значит, на то, что там против России объявлена война и так далее. К большому сожалению, наши американские или западные коллеги подливают масло в огонь, потому что они тоже говорят, вот там падение рубля произошло в результате санкций. Конечно, нет.
А в результате чего?
Нет, в результате того, что, знаете, как вот знаменитый был вопрос, еще, по-моему, Карамзин в начале 19 века это отметил, его спросили, когда он вращался в какой-то зарубежной поездке, можете одним словом написать, что происходит в России? Да, воруют. Значит, вот падение рубля связано с конкретными просто операциями там, по похищению миллиардов долларов одной-двумя компаниями, близкими непосредственно господину Путину. Связано с деятельностью господина Сечина, Роснефти и так далее. То есть, конечно, общий фон. Есть общий фон падения цен на нефть. Правильно? Есть такой. Значит, мы посмотрим. Среди 43 стран, которые являются экспортерами нефти сейчас в мире, максимальное падение курсов национальных валют среди стран-экспортеров 12-15%. Одна страна, по-моему, была 20%. В России 60%. Понятно, что значит такое падение курса валюты российского рубля не объясняется падением цен на нефть. Ну, не объясняется, потому что ни в одной другой нефтяной стране такого падения не произошло. Дальше. Что касается так называемых санкций. Санкции коснулись буквально нескольких компаний, нескольких банков, причем они касаются не первостепенной, не как бы основной деятельности этих компаний, а второстепенных, третьестепенных операций, которые эти компании или банки могли бы проводить в том случае, если они бы там стали делать там какие-то заимствования на срок более 30 дней и так далее. Ну, в общем, это просто говорить об этом смешно. Значит, вот Ирак находился под воздействием внешних санкций, несопоставимых с российскими, вот, с теми санкциями, которые предприняты против России, много-много лет. Курс там иракской валюты не падал так. Значит, Иран находился под санкциями в течение многих лет. Совершенно несопоставимые санкции. Экономики Ирака, Ирана, там, Северной Кореи, Южной Африки, в разное время, когда они находились под воздействием санкций, ничего подобного не наблюдалось. А санкции, которые введены против России, являются гораздо более скромными, гораздо более ограниченными, являются частными, касаются только нескольких лиц, нескольких компаний. Понятно, что тоже эти санкции не могли оказать соответствующего воздействия. Вот. А? Поэтому это не столь... Какое-то, может быть, незначительное воздействие есть. А санкции есть некоторое воздействие падения цен на нефть, но самое главное, конечно, в другом. Самое главное заключается в том, что, первое, Россия ведет войну, и никакие инвесторы не хотят оставлять свои средства в стране, которая ведет войну, причем, как заявляет ее лидер постоянно, она ведет эту войну против окружающего мира, против всего окружающего, не только против Украины, против всего окружающего мира, почти всего окружающего мира, но против Северной Кореи не ведет, там против Сирии не ведет, против Ирана не ведет, против всех остальных ведет войну. И любой здравый инвестор, и неважно, российский или не российский, думает, а вот зачем мне нужно держать свои деньги, средства в стране, которая объявила войну, продолжает вести войну, и с каждым новым заявлением задирается все больше и больше. Поэтому вот это как раз отражение падения российского рубля есть результат не санкций, не падения цен на нефть, это результат ведения войны против большей части окружающего мира. И вторая причина существенная, это то, что, значит, вот Путин решил помочь Сечину, ну, Сечин страдает, переживает очень много, и вот ему там выдали там 625 миллиардов рублей, которые он тут же отнес на биржу. Ну, что произойдет с курсом? Ну, понятно, что происходит.
Это кто такой, для тех, кто не знает этой фамилии?
Ну, и не надо знать, это неважно.
Председатель государственной компании Роснефть.
Ну, вот многим украинцам эта фамилия еще не
известна. Про тех самых калышних радников. Вот я уходил, в том числе, последнее совещание, которое там мы проходили, было заседание в Кремле, когда, значит, вот узкий круг, там человек 10-12 во главе с президентом и премьером, министром финансов, министром экономики, вице-премьерами и господином Сечиным, принимали решение, как украсть из российского бюджета 12 миллиардов долларов. Ну вот, понимаете, как бы горбатого могилу исправят. Значит, тогда они, им не хватило, вот сейчас они добирают следующее.
Андрій Ларіонов, російський економіст, громадський політичний діяч, колишній радник президента Путіна в програмі «Громадська хвиля». Господин Ларіонов, у нас складывается впечатление, что то, что Россия захватила Крым, многим россиянам пришлось по душе. Ну, они по-другому, скажем, это формулируют, да, не захватила, а вернула или присоединила, или оказала братскую помощь народу Крыма и так далее. Крым наш, лозунг, который многим и многим в соседней стране очень нравится. Насколько важно для россиян, чтобы прозвучал лозунг «Донбасс наш»?
Ну, я не знаю, это надо там россиян спросить. Ну, и разные россияне знают по-этому разному. Нет, просто разные россияне реагируют на это по-разному. Есть, конечно, и такие, которые, значит, вот для них и Донбасс их, для них и Киев их, для них и вообще все, что было на территории Советского Союза, это тоже их. И то, что было Варшавский договор, тоже их. А вот там и бог знает что еще. Ну, как бы сказать, это просто состояние такого тяжелого помрачения, из которого, конечно, надо выводить объяснениями, образованием. Если этого не делают, то, конечно, люди находятся в этом тяжелом состоянии. Вот. Но, знаете, я бы вам вот как бы лаверды бы спросил бы, а в какой степени, как вы думаете, украинскому обществу вот важно, вот та часть Восточного Донбасса, которая сейчас оккупирована боевиками и российскими войсками, вот в какой степени украинскому обществу важно вот вернуть это или не вернуть? Потому что я могу прямо сказать, я слышу разные такие противоречивые взгляды. Одни говорят, значит, с одной стороны, это территория наша, с другой стороны, воевать за это не будем.
Я думаю, для украинского общества в целом это очень важно. Для меня, как для человека, чей отец родился в Луганске и чьи родственники в Луганске до Великой Отечественной войны или Второй мировой ходили в украинские школы и не имели никакого отторжения, это очень важно. Да? При этом семья русскоязычная и все такое. И я считаю, ну, правда, украинские ученые мою эту теорию опровергают пока что, но я считаю, что на многих землях нынешней Украины в свое время, еще при Советском Союзе, началось формирование специфической этнической группы русскоязычных и русских по национальности людей, которые не считают себя, не осознают себя частью того вот великого российского народа, который живет в России, а относят себя к украинской политической нации. Для нас, для русскоязычных, по сути, да, или тех, кто происходит из русскоязычной украинской среды, тем более важно, чтобы эти земли остались в составе Украины. Для украиноязычных украинцев, ну, тоже.
А я могу спросить это, Андрей, а вот как вы думаете, почему тогда произошло такое интересное явление, что когда вот там были подписаны эти Минские соглашения, там как бы вот это перемирие, то граница размежевания между, ну, по сути дела, линия фронта, да, то есть, точнее, так, граница размежевания практически везде совпадает с линией фронта, за исключением довольно большой территории южнее Донецка. Собственно, от Донецка к югу, до Азовского моря, по сути дела, там не было никаких боев. И там вот эту линию размежевания перенесли на примерно 30 километров западнее, то есть вместо государственной украинско-российской границы, сейчас линия размежевания проходит по реке Кальмиус. А вот доходит до Мариуполя, и чуть восточнее Мариуполя, да, она доходит до... Вот я посмотрел на карту, и выяснилось, что практически вот эта граница, которая сейчас, она совпадает с границей между Екатеринославской губернией и войском войска Донского. Да. Историческая граница, то есть там на 95% эта линия совпадает. То есть поскольку это было решение украинских властей, у меня возникло подозрение, пожалуйста, развейте, если оно не обосновано, что украинские власти по каким-то причинам, другой вопрос по каким причинам, вот эту территорию собственно, всю эту территорию, собственно, решили как бы восстановить или как бы провести эту границу по исторической границе между вот Екатеринославской губернией и областью войска Донского, тем самым морально будучи готовыми и постепенно готовя украинское общество к новой границе. Может быть, я не прав. Я
скажу, что подозрения ваши, на мой взгляд, имеют основания. На мой взгляд, и я позавчера еще был в Мариуполе, местные люди, в том числе и по ту сторону фронта, ну, не скажу все, но большинство, мне кажется, с этим не согласятся, с таким порядком дел. И в конце концов, дело будет решаться, на мой взгляд, именно на земле, как говорится. Да? Ну а если мы пойдем в историю, то часть области войска Донского была заселена этническими украинцами. Таганрог в свое время входил в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Кубань наша. На це натякаєте, Андрій.
Нет, я очень на самом деле рад, и сказал бы тронут, но, наверное, слово не то, тем, какой гость у нас сегодня в студии. Нагадаю, що у нас Андрій Ларіонов, це російський економіст і громадський політичний діяч. У нас залишається ціла хвилина на те, щоб Андрій Ларіонов сказав нам то, о чому ми не успіли його спросити. У вас минута.
А ви знаєте, я вот продовжу ту мысль, о которой мы начали говорить, о двух войнах. Значит, о первой войне, о войне на Востоке довольно много сказано. Меньше было сказано о том, что нужно сделать в области реформ. А у вас в Украине сейчас просто вот с одной стороны исторический шанс, с другой стороны просто реальная угроза. Реальная угроза, если не будут сделаны абсолютно необходимые реформы в самое ближайшее время, сейчас, просто буквально начиная с декабря, с января этого года, то Украина рискует оказаться в состоянии дефолта, неспособности платить по своим внешним долгам. И тогда то, что было сделано на Майдане, то, ради чего отдали жизни и небесные сотни, и тысячи людей на Востоке и в других местах, окажется выброшенным. У вас нет шанса, чтобы не сделать то, что, можно сказать, завещали люди, которые проложили путь к победе.